В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 28 февраля в Тбилиси, Цхинвали, Сухуми 21, в Праге 18 часов. У микрофона Кэти Ботюришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Сухуми прошел митинг оппозиции. В Тбилиси заговорили о референдуме по вопросу избрания президента парламентом. В Грузии начинает функционировать программа всеобщего медицинского страхования. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: США впервые объявили о намерении оказать невоенную помощь вооруженной сирийской оппозиции. В Йемене после почти годового плена освобождена швейцарская заложница. Последний день своего пребывания на Святом престоле Папа Римский встречался с кардиналами из разных стран мира. На так называемой встрече друзей Сирии, которая открылась сегодня в Риме, США впервые объявили о намерении оказать невоенную помощь вооруженной сирийской оппозиции, ведущей борьбу с режимом президента Башара Асада. Выступая перед участниками форума, госсекретарь США Джон Керри заявил, что речь идет в первую очередь об отправке медикаментов и продовольствия. Он также пообещал удвоить гуманитарные поставки для гражданской оппозиции в Сирии. На обеспечение безопасности населения будет выделено дополнительно 60 миллионов долларов. Во встрече участвовали сторонники сирийской оппозиции из стран Европы и арабского мира. В Йемене почти после годового плена освобождена швейцарская заложница. Накануне вечером она была переправлена в Катар, власти которого выступили посредниками при переговорах с похитителями. По информации Йеменского министерства внутренних дел, школьная учительница из Швейцарии была захвачена на западе Йемена в марте прошлого года. Похитители требовали освободить находящихся в тюрьме родственников. Бенедикт XVI пообещал, что после ухода с поста Папы Римского он будет во всем подчиняться папской воле своего будущего преемника. За несколько часов до ухода с поста главы Римско-католической церкви он пообещал кардиналам, что конфликтов с новым главой Ватикана у него не будет. Кардиналы сообщили, что Бенедикт XVI сохранит папское одеяние и получит право жить не в монастыре, а в Ватикане. Последний день своего пребывания на Святом престоле папа встречался с кардиналами из разных стран мира. Сегодня в 20 часов местного времени Римско-католическая церковь вступит в период, который называется «вакантный престол». До избрания нового папы функции управления будет исполнять коллегия кардиналов. 85-летний Бенедикт XVI стал первым с 1415 года понтификом, который отрекся от Святого Престола. Ранее он заявлял, что более не обладает ни душевными, ни физическими силами для папского служения в условиях современного, быстро меняющегося мира.
Эхо Кавказа. Новости.
В столице Чехии, Праге, 1 марта состоится встреча представителей России и Грузии. Как говорится в комментарии представителя МИД России Александра Лукашевича, заместитель российского министра иностранных дел Григорий Карасин и специальный представитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе обсудят возможности нормализации двусторонних отношений. Первая встреча подобного рода состоялась в Женеве 14 декабря прошлого года. Была достигнута договоренность проводить такие консультации в 2 месяца. Дипломатические отношения между Россией и Грузией были разорваны в Тбилиси после признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. Современный мир переживает период неопределенностей, и от США зависит, каким этот мир станет в будущем, считает министр обороны США Чак Хейгел. Экс-сенатор Хейгел в среду принял присягу в качестве министра обороны и выступил с первой речью, передает Юрий Жигалкин.
Первая речь нового министра обороны была лаконичной. Он заявил, что готов решать проблемы, стоящие перед Пентагоном,
и назвал главные из них: автоматическое сокращение бюджета министерства на 45 миллиардов долларов, завершение конфликта в Афганистане, перенесение внимания на угрозы нового времени, например, кибератаки. Министр сделал акцент на сотрудничестве США в рамках НАТО. Вот как определил он свое видение роли Соединенных Штатов в мире. Роль Америки в мире менялась по мере изменения исторической ситуации. Сегодня мы должны действовать вместе с международным сообществом. Мы не можем диктовать миру свои условия. Мы должны действовать сообща, выступая вместе с нашими союзниками в роли лидера. Чак Хейгл стал первым за десятилетия министром обороны, чье утверждение в этой должности вызвало резкую оппозицию многих законодателей, а его неуверенное выступление на слушаниях в Сенате, не зная некоторых положений американской внешней политики, разочаровало даже многих сторонников бывшего сенатора-республиканца. Во вторник президент предупредил, что бюджетные сокращения создают угрозу боеспособности вооруженных сил. Выход двух авианосцев на боевое дежурство был отложен из-за нехватки денег на их ремонт.
Передавал Юрий Жигалкин. Сенат США утвердил в должности министра финансов Джека Лью. Как пишет на своем сайте BBC, до последнего времени Лью возглавлял аппарат президента Барака Обамы, который и предложил его кандидатуру на пост руководителя финансового ведомства. Если не будет согласован иной способ сокращения государственных расходов, то с 1 марта в силу вступит так называемый автоматический секвестр бюджета, который уже к концу года урежет расходы на 85 миллиардов долларов. В США адвокат американских приемных родителей трехлетнего мальчика из России Максима Шато Кузьмина заявил, что они не несут ответственности за гибель ребенка. Максим скончался в больнице города Одесса в штате Техас 21 января после того, как приемная мать Лора Шато обнаружила его лежащим без сознания около детской площадки. Как передает агентство Associated Press, адвокат Майкл Браун сообщил, что Максиму давали прописанные врачом лекарства для снижения гиперактивности, но вряд ли это могло стать причиной смерти.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии сегодня работает Кетти Боджоришвили. Переходим к главным темам. Сегодня в Сухуми состоялась массовая акция протеста оппозиции против социально-экономической политики властей самопровозглашенной республики Абхазия. Больше 1000 человек выступили с требованием отставки правительства. С подробностями Виталий Шария.
Последний день нынешней зимы наверняка стал одним из самых тяжелых в политической биографии третьего президента Абхазии Александра Анкваба. В 12 часов дня у здания Абхаздрамтеатра начался митинг, организованный партиями Форум народного единства Абхазии, НПА, общественным движением Ахица и другими общественными и ветеранскими организациями. Открывший митинг один из лидеров форума Даур Аршба предоставил слово председателю этой партии Раулю Хаджимба. Тот, в частности, сказал:
«Друзья, сегодня мы собрались на этот митинг, дабы еще раз довести до руководства нашей страны, что значительная часть абхазского общества не согласна с авторитарными методами управления государством. Принимаемые в последнее время единоличные решения идут вразрез интересам народа. Увеличение цены на хлеб, повышение тарифов на электричество и, как следствие, скачок на все виды услуг при низких уровнях заработной платы приведут к еще большему обнищанию части нашего населения и усилят социальную напряженность. В это же время быстро растет благосостояние небольшой группы людей, оторвавшейся от реальной действительности, не знающей трудности становления и роста государства. Они живут в других измерениях. Им страна и ее народ интересны как дополнительный источник прироста своих богатств».
Старейшина села Калдахвара Аслан Ампар, как и большинство ораторов, выступал на абхазском. Но вот часть его речи, произнесенная на русском языке.
«Здесь сегодня мы собрались не для того, чтобы отдохнуть, погулять по берегу. У нас одна общая цель – боль, которая нас сюда свела. Вот это, чтобы не повторилось, я думаю, что президент ответит на наши чаяния. Иначе мы не уйдем, пока не услышим слово его, решение его. Здесь люди для гуляний не собрались, а поэтому мы ждем ответа президента. Вот это я прошу, и многие просят, мы хотим услышать его голос. Здесь я...
Большое впечатление на собравшихся произвело выступление одного из лидеров партии «Единая Абхазия», которую привыкли считать у нас партией власти, Амирана Какалия. Даже сам факт этого выступления, то, что между этой партией и Александром Анклавом давно существует холодок, было известно. Но сейчас оппозиция словно вытащила джокер в карточной игре. Так что президент остался без партии с одним ОПД Амсахара, шептались участники митинга. Владимир Зонтария зачитал текст резолюции.
Мы требуем принятия следующих неотложных решений. Первое. Руководству страны отменить ранее принятое решение о 100% повышении тарифов на электроэнергию. Второе. Отправить правительство Республики Абхазия в отставку.
Приняв резолюцию, митингующие делегировали нескольких своих представителей к президенту с требованием выйти к участникам митинга. Полчаса спустя появился президент Александр Анквап в сопровождении ряда членов кабинета министров и охраны. По поводу повышения тарифов на электроэнергию президент сказал, что по этому вопросу работает парламентская комиссия, что она решит, то и будет принято правительством. Он стал перечислять то, что сделано правительством, но его мало слушали, перебивали. Митингующие требовали опубликовать списки должников, не возвращающих кредиты, а также отправить в отставку правительство, не оправдавшее надежд граждан. Президент ответил, что не может сию минуту единолично решить этот вопрос, что подобные вопросы обсуждаются на совбезе. Когда он отправился в свой кабинет, митингующие переместились вслед за ним. В 18:00 участники митинга разошлись, решив подождать ответа на свои требования до понедельника. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И теперь у нас на линии прямой связи из Сухуми главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. Инал, добрый вечер.
Добрый вечер.
И я бы хотела прежде всего спросить у вас, вот это выступление можно считать тем, ну, переломным, может быть, моментом, когда люди переступили через свой страх? Насколько мы знаем, это первое такое крупное выступление оппозиции с тех пор, как власть перешла в руки Александра Анквап, и выразили готовность отстаивать свои права любой ценой.
Я думаю, это, наверное, такое очень тревожное для Александра Анквап звонок, несмотря на то, что сегодня на этот митинг собралось относительно небольшое количество людей, там чуть более 2000 человек. Тем не менее, это сигнал о том, что вот этот кредит доверия, который все эти годы как бы накапливался к президенту Анквап, то есть когда он был богатший премьер-министром, а потом вице-президентом, все говорили так, что ему как бы не дают работать, и вот придет к власти Анклаб, он наведет порядок. Ну вот пришел Анклаб, и, собственно говоря, телега идет опять же по той же колее. Нет никаких реформ и никакой борьбы с коррупцией, чего, собственно говоря, больше всего ожидали от Александра Анклаб. И, конечно же, это начинает уже вот как бы раздражать общество. И я думаю, если сегодня уже как бы оппозиция собирала под свои ряды, то я думаю, количество недовольных среди тех, которые голосовали за Александра Анклаб, тоже достаточно. Ну, наверное, может, я не в следующий раз присоединяться. Хотя и были люди, которые на этом митинге, я видел людей, которые до недавнего времени были среди его сторонников.
А скажите, Инал, все-таки ожидали они того, что выйдет к ним Александр Анквап? И было ли это для них большой неожиданностью? Настрой у них какой был в этот момент?
Ну, многие считали, что он не придет, но и было большое количество людей, с которыми я вот как бы перекидывался мнением, и там даже пари люди заключали о том, что, собственно, Александр Анклаб, он такой политик, мало чего боящийся, и наверняка он придет, что, собственно говоря, и произошло.
Скажите, есть шансы, что Анквап прислушается к мнению хотя бы вот этих людей, которые сегодня вышли, пересмотрит как бы свою позицию и поймет, что нужно считаться с народом, или нет никаких шансов на это?
Ну, я думаю, что вот там 5 пунктов было. Я думаю, что-то из этих пунктов он, конечно же, обязательно, наверное, какие-то коррективы наверняка внесет. Но вот по поводу там отставки правительства у меня в этом плане большие сомнения. Хотя, в принципе, все возможно. Может, в тактическом плане он что-то видоизменит, но, собственно говоря, я не думаю, что от этого груз проблем будет решен. Даже если Александр Анквап исполнит эти все пункты оппозиции, тем не менее, без каких-либо, без проведения каких-либо кардинальных реформ, я думаю, эти митинги будут как бы обычной обыденностью для Абхазии.
И последнее. Как вы считаете, Инал, есть ли опасность, что против этих людей могут быть применены какие-то репрессивные меры? Тех людей, которые...
Нет, у нас, слава богу, с этим все в порядке, и все митинги обычно в истории абхазской государственности, они всегда проходили так более-менее пристойно, и не думаю, что... Даже при том, что сегодня там было очень много милиции, но они все как-то держались в стороне, и на них тоже как-то никто не этот, как его, в штыки на них не лез. То есть в этом плане как бы люди себя умеют вести, и я думаю, это уже, наверное, самый большой позитив в этом деле.
Спасибо. У нас на линии прямой связи из Сухуми был главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашык.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Согласны ли вы, чтобы президента выбирал парламент? Референдум по этому вопросу предлагает провести в Грузии инициативная группа из 3 человек. Центр избирком Грузии уже зарегистрировал эту группу и ее предложение. Но у идеи проведения референдума тут же появились противники. Ближайшие президентские выборы, согласно Конституции, должны пройти в октябре нынешнего года, рассказывает Нуна Суварян.
Якоти Клаури – один из 3 участников инициативной группы, которая обратилась в Центр избирком с идеей проведения референдума, вопрос, который группа предложила вынести на голосование. Согласны ли вы, чтобы президента выбирал парламент, сегодня для Грузии самый важный, считает Циклаури.
Я считаю, что решать этот вопрос должен народ. Пусть он определит, каким образом лучше выбрать президента.
Спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Эка Зарашвили рассказала о обязательных формальных процедурах, которые необходимо провести, чтобы было принято решение о проведении референдума.
В течение 3 месяцев инициативная группа обязана собрать не менее 200 тысяч подписей. Затем она представляет эти подписи в ЦИК, где они будут проверяться. После этого комиссия отправляет документы президенту со своим заключением и собранной документацией. Назначить референдум или нет, решает уже президент.
Выносить на референдум вопрос, который регламентируется Конституцией, неприемлемо. Так считает глава парламентского комитета по юридическим вопросам, член правящей коалиции Вахтанг Хмаладзе.
Принятое на референдуме решение приобретает высшую юридическую силу, то есть если референдум что-либо решил, несмотря на то, войдет это в закон или нет, это решение приобретает силу закона. Но в данном случае может возникнуть противоречие с Конституцией, так как она регулирует вопрос избрания президента. Конституция гласит, что за президента голосуют на прямых всеобщих выборах.
По мнению Хмаладзе, если проводить плебисцит по этому вопросу, то его результаты должны носить рекомендательный характер, но не приобретать статус закона. Впервые инициатива избрания президента страны в стенах парламента прозвучала в январе нынешнего года. Принадлежит эта идея члену парламентского большинства Закарию Куцнашвили. Депутат считает, что Грузия должна учесть опыт европейских парламентских республик. Члены инициативной группы утверждают, что они обратились в ЦИК без предварительных консультаций с политиками. Однако представитель нацдвижения Михаил Мачавариани уже высказал сомнения по этому поводу. Сегодня в эфире Первели радио он заявил, что нельзя решать такие важные вопросы на уровне инициативных групп.
Я считаю, что президентские выборы 2013 года должны быть проведены как обычно. Президента, пусть даже и с урезанными правами, должен выбирать народ. Но если у Вахтанга Хмаладзе есть какие-то идеи, должна быть создана конституционная комиссия. Мы будем работать в ней.
Директор Центра изучения и мониторинга прав человека EMC Вахош Деменабде убежден, что дискуссия о форме избрания президента должно предшествовать ключевое решение о форме государственного устройства Грузии.
Если мы идем в направлении чисто парламентской республики, тогда не требуется избрание президента путем прямого голосования. Если выбираем модель президентской республики или смешанного правления, тут избрание путем всенародного голосования возможно. Сейчас мы должны обсуждать не то, как выбирать президента, а то, какое устройство нам выгоднее.
Глава парламентского комитета по юридическим вопросам Вахтанг Хмаладзе напомнил и о факторе времени. По его словам, парламент уже не успеет провести все необходимые процедуры, чтобы голосование по кандидатуре президента состоялось в его стенах нынешней осенью. Но на Суварянах и Кавказ от Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сегодня в прокуратуре рассказали о нескольких фактах притеснения бизнесменов при прошлом правительстве Грузии. В течение 2 лет более 10 деловых людей были вынуждены приобрести за большие суммы заброшенные здания в селах Ахалтихского района. Эти средства пошли на восстановление исторической крепости Рабати. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Крошечному горному селу Чвинта на окраине Ахалтихского района удалось пополнить госбюджет больше, чем на 1 миллион долларов. За такую сумму денег было продано заброшенное здание сельского клуба. Деревянную одноэтажную постройку начала сталинской эпохи уже давно перестали использовать по назначению. Похоже, кто-то сделал из него подсобку. Сейчас вход в клуб завален бревнами, которые, по-видимому, пойдут на дрова. Рядом деревянная арба и другая утварь, необходимая в хозяйстве. Все это добро охраняет старый пес. Выставляя этот объект на аукцион, мало кто в местном руководстве надеялся, что найдется покупатель. Каково же было удивление местных чиновников, когда сельский клуб был продан в 230 раз дороже той суммы, которую за него запрашивали.
«Это беспрецедентные истории»,
говорит пресс-секретарь прокуратуры Хатуна Пайчадзе. Сегодня она рассказала еще о 10 подобных случаях в Ахалтихском районе.
«Вынесенные на аукцион дешевые объекты покупались за астрономические суммы денег. Следствие рассматривает эти случаи как явные примеры давления на бизнес».
За счет продажи заброшенных зданий сельских клубов и библиотек в 2011 и 2012 годах бюджет Ахалтихского района пополнился 6 миллионами долларов. Эти деньги пошли на восстановление исторической достопримечательности региона – крепости Рабати. Об этом сообщил бывший глава исполнительного органа местного самоуправления Гела Димитрадзе. Он категорически отрицает, что принимал участие в вымогательстве денег.
«А вот если бы меня знали, вы бы сами догадались бы, что как я могу кого-нибудь так шантажировать, или вот так я делаю, что ли. По этому вопросу конкретно, что ответить я не могу. Но аукционы проводились. И для меня, как Камгевели, было приятно, что муниципалитет получил такие доходы».
По официальным данным, на восстановление крепости Рабати из госбюджета было потрачено около 15 миллионов долларов. Планированием и строительством туристического комплекса заведовал лично Ваномера Бишвили. Бывший министр внутренних дел часто приезжал в главный город своего родного региона Самскаджавахети, чтобы контролировать процесс восстановления памятника. Причастен ли Мирабишвили к вымогательству денег, прокуратура пока не уточняет. Там предлагают дождаться окончания расследования, хотя несколько бизнесменов уже допрошены. Выяснилось, что после покупки заброшенных зданий в Ахалтихском районе, по сведениям прокуратуры, в отношении некоторых из бизнесменов прекратилось уголовное преследование, а другие сумели добиться освобождения партнеров из тюремного заключения. Все это осуществлялось при участии прокуроров. Похожими обстоятельствами сопровождалось строительство многих туристических объектов в Грузии, говорит главный юрист тбилисского офиса МПО «Международная прозрачность» Эка Бокучава.
«Их вызывали в прокуратуру и угрожали. Ты должен подарить имущество государству, иначе у тебя появятся проблемы. Если это был бизнесмен, ему угрожали проверкой налоговой инспекции.
До смены правительства все эти люди предпочитали молчать, продолжает Эко Бакучава. Однако сейчас многие из них стали искать правду у новых властей, надеясь на возвращение денег и другого имущества. Олеся Вартаняна, Кавказ, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Генеральная прокуратура де-факто Республики Южная Осетия продолжает проверку использования российской финансовой помощи, поступавшей в республику. Это поручение было дано Генеральной прокуратуре и контрольно-счетной палате президентом Леонидом Тибиловым 27 апреля прошлого года. Каких результатов добилось следствие через почти год после его начала? Ответ на этот вопрос искала наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Согласно указу, проверка должна была завершиться в течение 2 месяцев. Но очень скоро Генеральная прокуратура обратилась к президенту с просьбой продлить этот срок в связи, что объем работ оказался большим, нежели ожидалось. Проверка проводится в 10 министерствах и ведомствах. На сегодняшний день возбуждено 42 уголовных дела. Что касается обвиняемых по этим делам, это в основном бывшие министры, руководители госкомитетов и всевозможных ГУПов. В разговоре со многим прокурор республики Мираб Чигоев отказался называть конкретные имена.
То есть фактически все руководство организации, куда только мы вошли с проверками, где вот проверки в той или иной степени уже окончены. Так буквально все руководство. Я не исключаю, что в будущем, вот сейчас мы на вопросы накапливаются, что мы можем и на более высокие сферы выйти. Я имею в виду руководство бывшего правительства республики.
Но в самом скандальном ведомстве, Госкомитете по восстановлению, которое занималось восстановительными работами и строительством разрушенного в августе 2008 года жилья, проверка пока так и не началась. Там до сих пор не закончили работу ликвидационной комиссии. Можно только предполагать, сколько времени потребуется на расследование хищения в государственной структуре, которая отвечала за освоение львиной доли денежных средств из России. Дело даже не столько в том, чтобы наказать виновных в расхищении средств, сколько в необходимости показать народу, что хоть что-то в этом направлении государством делается. Так считает бывший генеральный прокурор Южной Осетии Хсар Кочев. Речь идет о реальной консолидации общества, которое сейчас авторизовано и разобщено из-за неверия в объединяющую силу закона и власти.
Мы не можем говорить о консолидации. Консолидация может быть только тогда, когда преступник должен быть посажен. Расхититель должен вернуть государству расхищенные деньги. Вот после этого начнется консолидация общества. А этого я не вижу.
Сокращение объема финансовых средств из России, ставшее заметным в последнее время, многие склонны объяснять отсутствием доверия со стороны Кремля к руководству Южной Осетии. Ахсар Кочев категорически не согласен с этой точкой зрения. По его мнению, Россия в состоянии обеспечить полный контроль расходования средств.
И поэтому сейчас ставить вопрос от того, что Россия ставит в зависимость от того, какова будет политика нынешнего руководства, в том числе и в области правоохранительной и правоприменительной практики. Это слишком наивно думать. Здесь вопрос так не стоит. Вопросы может стоять так, что кое-кого коррупционные схемы устраивают и в Москве, вот те, которые курируют Южную Осетию в какой-то ее части. Потому что это борьба с коррупцией, а то, что коррупция носит абсолютно глобальный характер, тотальный характер, об этом говорит и Путин.
Из 42 уголовных дел, открытых Генеральной прокуратурой, в суд направлено пока 8, но разбирательство пока не начиналось. Многие из обвиняемых, бывших министров, пытаются использовать это в качестве доказательства собственной невиновности. Если я виноват, то почему я до сих пор на свободе? 6 уголовных дел направлено на доследование в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, так как обвиняемые по ним являются гражданами Российской Федерации. Хотя выдачи обвиняемых в Южной Осетии не ожидают, россияне выдают своих граждан, но все же полагают, что раз уж разговор идет о разворовывании российских денег, Москва должна быть заинтересована в осуждении и наказании виновных. Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 29 минут и в следующие полчаса в нашей программе. Руководство правоохранительных органов Южной Осетии намерено инициировать законодательные инициативы в отношении стрелкового оружия местного населения. Защищены ли в Грузии права людей с ограниченными возможностями? Эти и другие материалы слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. А сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Прокуратура Грузии внесла апелляцию в связи с постановлением от Тбилисского городского суда по делу мэра столицы Гиги Угулава. Ведомство считает незаконным решение не применять в отношении столичного городоначальника меру пресечения, сообщили агентству «Кавказ-пресс» в апелляционном суде. Апелляционный суд должен принять решение в течение 72 часов после подачи апелляции. Прокуратура вновь требует применить в отношении мэра, которого обвиняют по двум статьям, растрата госсредств в крупных размерах и отмывание денег. Следующие меры воздействия. Залог в 1 миллион лари, подписка о невыезде и отстранение от занимаемой должности. Суд 25 февраля после многочасового обсуждения не стал выносить меру пресечения Гиги Угулава. Как заявила спикер-судья, ходатайство прокуратуры не было детально обосновано и содержало лишь поверхностные данные. В свою очередь генпрокурор Арчилк Белашвили заявил, что сумма залога вполне логичная, так как столичный мэр обвиняется в присвоении более 20 миллионов лари. Планом Государственного таможенного комитета самопровозглашенной Республики Абхазия на 2013 год посвящается встреча Александра Анкваба с председателем комитета Саидом Таркилом. Руководитель структуры сообщил, что, пользуясь межсезоньем в республике, внедряется система электронного декларирования, передает Абсны Пресс. Тенденция к увеличению поставок товаров оптовыми партиями сохраняется. Именно к таким товарам мы можем применять современные формы декларирования, заявил Таркил. Он остановился и на временных трудностях на границе, которые, по его словам, имели место в связи с тем, что на пункте пропуска с российской стороны устанавливалось новое программное обеспечение. Александр Анкваб интересовался подготовкой таможенного комитета к курортному сезону и созданием более комфортных условий для перехода границы. «Личные настроения не должны накладываться на отношения к людям, пересекающим границу», — сказал президент, подчеркнув необходимость информирования граждан о том, что с вводом нового терминала нельзя будет перевозить через границу товары на тележках. Вторая группа специалистов Роспотребнадзора посетит Грузию в первой половине марта, сообщил журналистам министр сельского хозяйства Давид Кервалидзе. Находящаяся в Грузии делегация в пятницу покинет страну. Они сделают заявление после возвращения в Россию. В течение 7-10 дней прибудет вторая делегация, поскольку еще остаются винные заводы, которые хотят принять участие в процессе, заявил министр. Что касается информации российских СМИ о возможном визите главного санитарного врача России Геннадия Онищенко в Грузию, по словам Кервалидзе, это не исключено, хотя это будет решать сама Онищенко, передает «Новости Грузия». Эксперты Роспотребнадзора прибыли в Грузию 25 февраля.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Продолжаем программу. В Грузии начинает функционировать программа всеобщего медицинского страхования. На первом этапе в нее будут включены все незастрахованные граждане страны от 6 до 60 лет. С подробностями наш корреспондент Тимур Кигурадзе.
Сегодня в Грузии начался первый этап реформы системы медицинского страхования, обещанной коалицией «Грузинская мечта» в ходе предвыборной гонки. Сейчас страховые полисы получат те жители страны, которые в настоящий момент не пользуются услугами страховщиков. Однако в Министерстве здравоохранения не советуют гражданам отказываться от имеющихся страховых договоров. По словам замминистра Мариам Джаши, на первом этапе программа будет обеспечивать застрахованных лишь самыми базовыми медицинскими услугами.
Это плановое амбулаторное обслуживание, визит к участковому или семейному врачу, необходимый контроль заболеваний, кардиография. Составлен список случаев, при наступлении которых будет предоставляться неотложное амбулаторное или стационарное лечение, без которого возможна потеря какого-либо органа, конечности или смерть.
Новая программа страхования предоставляет своим клиентам право выбирать, в каких медицинских учреждениях они будут проходить лечение. Однако законом определен лимит максимального финансирования стационарного обслуживания – это 15 тысяч лари. Чтобы контролировать процесс перечисления бюджетных средств грузинским клиникам, в Агентстве по социальной защите был создан специальный департамент по управлению расходами. Советник министра здравоохранения по вопросам страхования Лаша Николадзе говорит, что у нового департамента не будет таких проблем, как у частных страховых компаний, которые задерживали выплаты больницам.
Не может быть такого оправдания, как в бюджете нет денег, а все сроки и формы выплат медицинским учреждениям детально расписаны в нашем плане всеобщего страхования.
Вся программа рассчитана на 3 этапа. Как говорят в Минздраве, на 2-м этапе перечень услуг будет расширен, страховка будет покрывать и плановое амбулаторное лечение, и роды, а охват застрахованных станет больше. 2-й этап планируется начать уже с 1 июля этого года, после чего начнется 3-й, завершающий этап, итогом которого станет полноценное страхование всех граждан Грузии. Глава Института страхования Георгий Григолашвили считает, что государственная программа очень нужна, она поможет многим гражданам, особенно тем, кто находится за чертой бедности. Григолашвили отмечает, что многие семьи в Грузии разорились именно из-за расходов на неотложные операции и лечение. Однако эксперт предупреждает, что страховщикам предстоит тяжелая работа. Нынешняя система погрязла в бюрократии.
Все необходимо перевести в электронный формат, чтобы по личному номеру могла быть доступна любая информация, в том числе и история болезни, и оставшийся лимит на полисе. Сейчас для этого необходимо брать в больнице форму номер 100, которая заполняется от руки, выстаивать огромные очереди.
Однако остается вопрос, если все население Грузии будет застраховано за счет государства, то чем будут заниматься частные страховые компании? Их представители уже говорят о резком сокращении рынка. Советник министра Лаша Николадзе не считает, что частные компании останутся без дела.
Государство предоставляет базовую страховку. Грубо говоря, мы отбираем у вас право умереть. Высокотехнологический сервис, наблюдение, лекарства, любое дополнительное обслуживание сюда входить не будет и не должно входить. Тот, кто может себе это позволить, будет пользоваться услугами, скажем, корпоративной страховки.
По данным Министерства здравоохранения, на 1-м этапе в программу придется включить до 2 миллионов человек. Финансирование реформы будет целиком проведено из бюджета ведомства, который в этом году составил 635 миллионов лари. Тэмур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем программу. Руководство правоохранительных органов де-факто Республики Южная Осетия намерено инициировать законодательные инициативы, которые позволили бы вывести из нелегального оборота стрелковое оружие, которое хранится у местного населения, рассказывает Мурат Гукимухов.
После признания государственности Южной Осетии и размещения на территории Республики российских военных баз, стрелковое оружие, хранящееся на руках мужского населения, из гаранта безопасности превратилось в источник угрозы для местной власти, раздражающее местное общество чрезмерной коррумпированностью и авторитарностью. Югоостинские власти после войны ввели уголовную ответственность за хранение оружия и предложили населению сдать стволы. Не получилось. После 20 лет конфликта люди не чувствуют себя в безопасности без оружия в доме. Теперь новая администрация продемонстрировала более гибкий подход к этой проблеме, учитывающий опасения сторон. Вчера на круглом столе в гостелерадиокомпании ИР заместитель генерального прокурора Южной Осетии Сергей Битиев и министр внутренних дел Ахсар Лавоев выступили с целым рядом инициатив, которые сводятся к следующему. По примеру Швейцарии создать систему резервистов, за каждым из которых будет закреплено оружие, зарегистрированное по всем правилам. Правда, храниться оно будет не дома, а в определенном, контролируемом властями месте. Все остальные стволы предложено выкупить у населения, как это недавно практиковалось на Северном Кавказе. То есть оружие вроде бы есть у каждого, но не дома, а под контролем государства. Руководитель общественного движения «Выбор Осетии» Алан Джусоев говорит, что население вряд ли откликнется на это предложение. Ахиллесова пята этой инициативы состоит в том, что она предполагает доверие населения к властям, которого, увы, нет, говорит Алан Джусоев.
Каждый хранит оружие, потому что сегодня все еще есть угроза со стороны Грузии, первое. Второе, нет доверия населения к власти, что в случае начала боевых действий население будет защищено, потому что у нас есть опыт 2008 года, когда очень многие люди, большинство, остались без оружия, дезорганизованы были, раздроблены были. Второй раз на одни и те же грабли наступать взяты кто-то будет. Другой разговор, если бы Южная Осетия была сегодня территорией Российской Федерации, это бы оружие не нужно было просто-напросто. С кем воевать? За тебя будет воевать российская армия. А сейчас будет она за тебя воевать? Такой стопроцентной гарантии нету. Хотя есть военные базы, есть договоры, все такое.
Эта активность властей по изъятию оружия у населения по времени совпала с интенсивными консультациями югостинских и российских партнеров по широкому кругу проблем. Военный обозреватель Андрей Солдатов не исключает, что и российская сторона может поторапливать южных соседей побыстрее решить проблему с незаконным оружием. Попытки нелегального ввоза автоматов из Южной Осетии в бурлящий Северный Кавказ уже не раз пресекались российскими таможенниками, говорит Андрей Солдатов.
Это может быть связано с каким-то общим оживлением, прежде всего, ФСБ на Северном Кавказе, связанным с Сочи. То есть ФСБшники сейчас по очень многим направлениям начали более активно себя вести буквально там последний месяц, полтора. Я просто понимаю, что они вступили в такой период, что вот у них осталось меньше года, а в общем ситуация абсолютно не выглядит такой успокаивающей, и в общем надо что-то делать. Поэтому они могли в рамках общего какого-то плана мероприятий, которые они себе написали, еще вспомнить и об этой проблеме.
По вашим данным, есть какой-то ощутимый приток оружия из Южной Осетии на Кавказ?
Я не слышал, чтобы резко изменилось отношение там, и именно южноосетинское оружие стало играть какую-то такую вот видную роль. Но я могу просто этого не знать.
Впрочем, в республике есть и другой взгляд на эту проблему. В 2011 году во время противостояния местной бюрократии, разворовавшей российскую помощь, и общества, до которого эта помощь не дошла, наблюдатели пророчили кровавую развязку конфликта, памятуя о народном арсенале и военном опыте местного населения. Не случилось. В первую очередь благодаря тому, что общество оказалось мудрее власти и не повелось на репрессии в отношении гражданских активистов. Но осадок остался, и отношение властей к оружию, как источнику угрозы, тоже осталось. По мнению местных экспертов, если в этом году правительство не продемонстрирует реальных шагов по оздоровлению социально-экономической сферы республики, политический кризис неминуем, а значит и волнения властей по поводу народного арсенала вполне понятны. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
И вновь к событиям в самопровозглашенной республике Абхазия, в этот раз описанным в сухумской прессе. Какие темы обсуждаются в абхазских газетах, рассказывает Анаит Гагарян.
Читаем прессу.
Если отрегулировать механизм хозяйствования и вложить средства, то только один гальский район может накормить всю республику. Газета «Республика Абхазия» публикует интервью с депутатом парламента, председателем Комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Нодиком Квициня, который избирался по Гальскому избирательному округу. В интервью изданию депутат отметил, что впервые за долгое время государство обратило внимание на Гальский район. Выделяются средства из комплексного плана, из республиканского бюджета на реализацию агропроектов и на развитие социальной инфраструктуры района. В хозяйствах идет закладка многолетних культур, орешников, цитрусовых плантаций. Проведено берегоукрепление реки в черте города. Газета пишет, что району было выделено 4 миллиона рублей на зарплату техперсоналу школ, который долго работал, по сути, бесплатно. Упрощен метод оформления документов на получение паспортов и пенсии. Планируется строительство храма в Гале. Почувствовав заботу государства, гальцы взялись за дело, стали брать землю в аренду, создавать животноводческие и свиноводческие мини-фермы. Думаю, имеет смысл выработать программу развития сельского хозяйства по Гальскому, Ачимчирскому и Ткварчарскому районам. Для этого необходимо четкое взаимодействие с законодательной и исполнительной власти, публикуют слова депутата газеты «Республика Абхазия». Журналисты и общественники выступают за отмену уголовной ответственности за клевету. Газеты «Эхо Абхазии» и «Чегемская правда» пишут о том, что состоялась встреча депутатов парламента с журналистами, представителями общественности, на которой обсуждался вопрос декриминализации диффамации, а именно вынесение статьи о клевете, распространение заведомо ложных сведений и оскорбление из Уголовного кодекса Республики Абхазия. Речь шла о ситуациях, связанных с деятельностью журналистов и СМИ. Журналист Елена Заводская сказала, что нужно решить, что сегодня важнее для страны – свобода слова или репутация чиновника. Европейский суд по правам человека почти все дела по диффамации решает в пользу журналистов, так как там считается, что свобода слова является главенствующей ценностью. Любой чиновник, приходя во власть, должен понимать, что становится публичной фигурой, его деятельность оплачивают налогоплательщики, и они имеют право знать, чем чиновник занимается и как он решает общественные проблемы. Чиновники всегда в большей степени подвержены критике, чем обычные люди, и должны относиться к критике терпимо. У журналиста есть право на провокацию, если она направлена на то, чтобы привлечь к проблеме внимание. Журналисты и общественники считают, что статьи Уголовного кодекса, определяющие ответственность за клевету и оскорбление, являются репрессивным механизмом, как и ужесточение штрафных санкций. Это средство давления на СМИ и ограничение свободы слова. Газеты сообщают, что депутаты выслушали мнение журналистов и заверили, что продолжат работу над этой проблемой. Газета «Эхо Абхазии» публикует письмо жителя села Звандрипш Гудаутского района Анатолия Хварцкия, который пишет, что разразившийся в Абхазии церковный кризис заставил задуматься и жителей сел. Ради народа сегодня добиваются автокефалии и рукоположения епископа наши священнослужители. Это, по словам Анатолия Хварцкия, поможет возрождению духовности народа. Но люди давно ждут священнослужителей в селах. Однако вместо них по пыльным проселочным дорогам изредка ходят представители свидетелей Иеговы и неведомых сект. А многие сельские храмы так и стоят разрушенные. Даже в Лыхнинском храме во время службы почти нет прихожан. Спасет ли нас даже долгожданная автокефалия, если священники не могут преодолеть свои распри, а также не могут открыто возразить тем, кто говорит, что Абхазия – это каноническая территория Грузии? Публикует слова Анатолия Хварцкия газета «Эхо Абхазии». Анаит Гогорян, Абхазия, Сухум для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Защищены ли в Грузии права людей с ограниченными возможностями? С целью ответить на этот вопрос Офисом народного защитника Грузии был проведен мониторинг в 13 специальных госучреждениях. Сегодня по итогам этого исследования был опубликован доклад омбудсмена «Факты, выявленные в ходе мониторинга, не выдерживают никакой критики», заявляют грузинские правозащитники. Подробности в материале Мзии Парисишвили.
Неподобающие отношения к людям с ограниченными возможностями, оскорбительные действия в их адрес со стороны персонала – далеко не весь перечень проблем, с которыми столкнулись представители аппарата народного защитника в ходе мониторинга в 13 государственных учреждениях соответствующего профиля. Речь идет о так называемых домах младенцев, спецшколах и пансионах для инвалидов и людей с ограниченными возможностями в разных регионах Грузии. Один из авторов доклада Анна Арганашвили рассказывает о той плачевной воспитательной методике, которая практикуется в школах-пансионах для слабовидящих и глухонемых детей.
Детей избивают палками, линейками, заставляя стоять в углу в коридоре от завтрака и до обеда. В качестве меры наказания вынуждают подростков убирать туалеты. Прибегают и к другим формам насильственного труда.
Анна Арганашвили, с сожалением, отмечает, что многие представители персонала не до конца осознают, что у лиц с ограниченными возможностями такие же права, как и у остальных граждан Грузии. Тревогу правозащитников вызывает высокая смертность в детском доме в Сенаке, а также тот факт, что постояльцам пансионов не оказывается своевременная медицинская помощь. В пример приводится тот факт, что женщинам с онкологическими заболеваниями оказывали помощь только на последней стадии заболевания. Недостаток обслуживающего персонала – тоже проблема. В спецучреждении для людей с ограниченными возможностями в Мартхопе на 65 постояльцев приходится всего 3 сотрудника. Неудивительно, что персонал не справляется с работой и часто срывается на подопечных. И самое печальное в этой истории – это то, отмечают правозащитники, что люди с ограниченными возможностями не в силах постоять за себя. О психологической поддержке или правовой защите и нет речи. Каждый день эти люди проживают в пассивном ожидании, когда закончится еще один день, говорит Анна Арганашвили. Глава НПО движения за доступную среду Гога Кохрейдзе считает, что государство не проявляет заботы об этих людях.
Очень важно определиться, какой подход у государства к этим людям. Рассматривать учреждения только как объекты попечительства – это неправильно.
В числе позитивных действий властей представители профильных НПО, которые присутствовали на презентации доклада, назвали продвижение в сфере инклюзивного образования. Однако для социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями – это капля в море. Критику правозащитников не оспаривал и замминистра труда, здравоохранения и социальной защиты Давид Лумидзе. Он согласен с тем, что мер, предпринятых властями в этом направлении, недостаточно, несмотря на осуществление ряд программ. Однако в доказательство того, что новое правительство заботится об этой части общества, Лумидзе привел тот факт, что 2013 год в Грузии объявлен годом лиц с ограниченными возможностями, и в конце марта будет предоставлен план действия в этой сфере.
В правительственном плане детально будет отображено требование конвенции о правах людей с ограниченными возможностями. Это здравоохранение, социальная защита, реабилитация, образование, культура, спорт и другие направления.
Между тем, чиновник говорил о стандартах той конвенции ООН по защите прав лиц с ограниченными возможностями, которой Грузия уже два десятка лет не присоединяется, несмотря на взятое обязательство. Сегодня правозащитники призвали новые власти проявить политическую волю и ратифицировать конвенцию, которая обязывает государство закрепить права людей с ограниченными возможностями на законодательном уровне. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наша программа подходит к концу, и «Панорама» – последняя ее рубрика. По материалам русской службы «Радио Свобода» ее подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Пост архиепископа Сан-Эндрюсского и Эдинбургского покинул кардинал Кит О'Брайен, наиболее высокопоставленный представитель римско-католической церкви в Великобритании. Его обвинили в неподобающем поведении по отношению к священникам. После отставки О'Брайена Великобритания лишилась представительства в конклаве, который в марте будет выбирать нового папу римского. Рассказывает Наталья Голицына.
Британские комментаторы называют позорную отставку кардинала Кита О'Брайена крупнейшим кризисом шотландской католической церкви со времен Реформации. Причиной отставки стали жалобы, поданные папскому нунцию в Великобритании тремя неназванными священниками и одним бывшим священнослужителем, в которых они обвиняют кардинала в том, что в бытность его 80-е годы священником в Эдинбурге он использовал ночные церковные бдения и молитвы для сексуальных домогательств, жертвами которых были молодые семинаристы. Все четверо потребовали отставки О'Брайена с поста архиепископа Сент-Эндрюсского и Эдинбургского. Свое более чем 20-летнее молчание заявители объяснили страхом перед высокопоставленным представителем католической иерархии, ставшим вскоре епископом, а затем и кардиналом. Сам О'Брайен категорически отрицает все обвинения. Тем не менее, как он отмечает в своем заявлении об отставке, папа Бенедикт XVI согласился с его немедленным уходом. Экс-архиепископ не будет участвовать в конклаве кардиналов по выбору нового папы. Кардинал О'Брайен известен как активный борец с гомосексуализмом. Он выступает против однополых браков и усыновления геями детей. В последние годы резко возросло число жалоб на сексуальные домогательства священников-педофилов. За два последних года в Ватикан поступило около 3000 жалоб на случаи педофилии. В частности, в сексуальном скандале в 2010 году оказался замешан архиепископ Лос-Анджелесский кардинал Роджер Махани, вынужденный уйти в отставку. В 2010 году в одной только Бельгии в прокуратуру было направлено 103 жалобы на неподобающие действия священников. В Ирландии в 2009 году педофилия инкриминировалась 46 католическим священнослужителям. Высказывается мнение, что беспрецедентный уход в отставку папы Бенедикта XVI был вызван, в частности, сексуальными скандалами в католической церкви. В интервью «Радио Свободы» британский правозащитник Питер Тэтчелл резко критикует атмосферу лицемерия, царящую, по его мнению, в католической церкви.
То, что произошло, нанесло огромный ущерб не только репутации и авторитету кардинала О'Брайена, но и всей католической церкви. Кардинал не является единственным представителем католической церкви, обвиняемым в сексуальных домогательствах, гомофобии и лицемерии. Это признаки того, что католическая церковь находится в кризисе. Подлинная церковь – это ее рядовые прихожане, а вовсе не авторитарная часть ее правящей верхушки, которая узурпировала власть у рядовых членов церкви. Настало время возвратить прихожанам эту власть. Новая реформация должна преобразовать нынешнее католичество и основать новую церковь, руководствующуюся принципами равенства и равноправия в соответствии с христианскими заповедями.
Говорил британский правозащитник Питер Тэтчелл. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Рубрика «Панорама».
Биологическая мать русского ребенка Максима Кузьмина, погибшего в американской приемной семье, не сможет вернуть родительские права на второго сына Кирилла, пока не перестанет вести асоциальный образ жизни, заявил сегодня на пресс-конференции уполномоченный при президенте России Павел Астахов. При этом он процитировал прессе заявление одной из представительниц соцслужбы США. «Я уверена, что мальчик погиб в доме усыновителя в результате жестокого обращения со стороны приемной матери», рассказывает Наталья Джан-Паладова.
Адвокат супруга Шатта Майкл Браун в интервью техасской газете «Одесса Американ» заявил, что нет никаких доказательств, что приемная мать или приемный отец погибшего в конце января Макса Шатта виновны в смерти ребенка. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» Ричард Солош. Адвокат также рассказал, что супруги Шатта получают телефоны и звонки от неизвестных людей, которые называют их где-то убийцами. «Их жизнь превратилась в кошмар», — говорит адвокат Майкл Браун. К его услугам супругам Шатта пришлось обратиться из-за оказываемого давления, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Американские власти тем временем продолжают расследовать причины смерти мальчика и ждут результатов судебно-медицинской экспертизы. Никакие обвинения супругам Шатта в Америке не предъявлены. В России же Следственный комитет сразу после первых сообщений о гибели ребенка возбудил уголовное дело по статье «Убийство» против Лауры Шатта и ходатайствовал об ее аресте. Павел Астахов, уполномоченный по правам ребенка, который первым заявил о виновности Лауры Шатта, позднее смягчил тон своих высказываний, согласившись с журналистами в том, что пока продолжается расследование в Америке, стоит говорить о гибели Макса Шатта, а не об убийстве. Накануне же он в своем твиттер-аккаунте обвинил, как он выразился, врагов России в том, что они устроили, цитата, «пропагандистскую войну, очернили российскую действительность и клевещут на государственных деятелей». Павел Астахов уверен, что кампания, инициированная в средствах массовой информации, цитата, «это попытка увести возмущенное общество от острой проблемы насилия над детьми из России и скрыть правду о гибели Максима Кузьмина». Запретив с января этого года американским гражданам усыновлять российских сирот, российские власти занялись реформированием системы внутреннего усыновления. В частности, 25 февраля в Государственную Думу правительство внесло законопроект, который призван облегчить процесс усыновления в России. При усыновлении детей с инвалидностью, детей старше 7 лет, а также родных братьев и сестер, усыновителям будет единовременно выплачиваться 100 000 рублей. В обязанности органов опеки теперь будет входить оказание содействия опекунам и попечителям, в том числе в реализации и защите прав подопечных, получении услуг по медицинскому, психологическому и/или педагогическому сопровождению. Кроме того, в документе сказано, что опекунам, которые распоряжаются имуществом подопечных, теперь не нужно будет отчитываться о потраченных на питание деньгах. По мнению некоторых экспертов, эти изменения существенно не повлияют на систему усыновления в России. По словам Марии Терновской, бывшего директора Московского детского дома номер 19, а ныне руководителя Центра комплексного сопровождения семьи «Промама», в России должна быть создана такая система, которая бы предотвращала появление детей-сирот, оказывала оказала бы помощь семьям, находящимся в зоне риска, а также помогала бы непосредственно детям, оказавшимся все-таки без родителей.
Первое, что надо сделать, это, безусловно, создавать вот такие службы, которые бы предоставляли помощь по запросу для тех, кто ее просит. С другой стороны, чтобы были бы определенные службы, которые бы помогали тем, кто попросить не может. Вот. Но если и то, и другое не срабатывает, и все-таки ребенок остается без семьи, то тогда, безусловно, нужно опять-таки профессионально заниматься помощью этому ребенку, чтобы вернуться в свою семью. С другой стороны, чтобы была другая семья. Проблема в том, что у нас вот есть, вот, собственно, дети, которые ждут семью. И есть люди, которые хотят взять детей. И они между собой не могут встретиться.
Российская пресса в среду сообщила также о том, что чиновники запрещают вывозить детей в Соединенные Штаты даже на лечение. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
По материалам русской службы «Радио Свобода» рубрику «Панорама» подготовил мой коллега Александр Касаткин. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Ботюришвили. Всего вам доброго и до завтра.